Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Святитель Николай. О каких событиях его жизни не сказано в его житии? Чем Санта-Клаус кардинально отличается от своего изначального прототипа? Можно ли проверить себя, умеем ли мы благодарить Бога? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В воскресенье 19 декабря будет День памяти святителя Николая Мирликийского, одного из самых известных и любимых святых во всем мире. Его иногда называют «скорой помощью», и он действительно помогает такому количеству людей, что человеческими мозгами вообще не понять, как это возможно. Причем он действует в жизни и тех из нас, кто хорошо его знает и любит, и в жизни тех, кто вообще о нем не слышал. Кинокритик Лев Карахан однажды рассказал журналу «ФОМА» такую историю. Когда он был ребенком, у них был такой сосед, дядя Коля, фронтовик. Во время войны дядя Коля был танкистом. И на Курской дуге в 43-м году дядя Коля тоже был танкистом. А Курская дуга – это ад. Там тела, оружие и техника, вообще все было вперемешку. И вот танк дяди Коли подбили, он загорелся, и дядя Коля был внутри, и выбраться наружу не было никакой возможности, потому что изнутри открыть люк было уже никак нельзя. А снаружи было просто некому помочь, ведь там все были уже мертвы. И дядя Коля внутри танка пытается пробраться к люку, но, в общем-то, это уже бесполезно, потому что он уже практически задохнулся. И в последние секунды он вдруг видит, как открывается люк снаружи. И какой-то старичок в очень странной, совершенно не фронтовой телогрейке протягивает ему руку и вырывает его из танка. Много лет спустя дядя Коля этого старичка увидел и узнал. Узнал по той самой странной телогрейке. Это было епископское облачение. И увидел дядя Коля своего спасателя на иконе святителя Николая, про которого он вообще ничего не знал. Как такое возможно? На связи с нами человек, у которого именины в день святителя Николая, который был крещен в день памяти святителя Николая, и служит он в храме святителя Николая в Отрадном. Священник Николай Бабкин. Отец Николай, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. И, наверное, когда мы говорим о святых, мы в первую очередь воспринимаем их как наших старших братьев, потому что, наверное, так проще и для людей, которые в храме бывают не так часто, и для тех, кто регулярно участвует в богослужениях. Это помогает понять, как правильно относиться к святым. Мы все с вами составляем одну единую церковь, и святые или праведные люди – это наши ходатаи, предстатели перед Богом, то есть те, кто имеют особую милость в глазах Божьих, поэтому такие святые, как Николай Чудотворец, пользуются особым уважением в народе. Сами люди, видя помощь святых угодников Божьих, начинают обращаться к ним с молитвой и, получая помощь, весть об этом начинает распространяться все дальше и дальше. И вот святой Николай Чудотворец, хоть и из Мирликийских, нынешнего города Демре в Турции, тем не менее известен и в нашей стране. И вот вы замечательный пример привели солдата, который был спасен им из танка. Я тоже, как назван в его честь, всегда стараюсь прибегать к нему в самых сложных жизненных ситуациях, но вот со своей стороны скажу, что я делаю это не так часто, потому что дорожу временем святителя Николая, и только в самой крайней нужде я обращаюсь к нему с какой-то личной просьбой, личной молитвой.
Подождите-ка, то есть получается, что святых лучше лишний раз не беспокоить?
Это мое личное отношение только именно к святому Николаю Чудотворцу. Вот личное, да. Ну, может быть, понимаю, что у него много таких же, как я, молитвенников, и я со своей стороны стараюсь часто не беспокоить святого. Такое вот мое личное чувство внутреннее к которому я стараюсь следовать.
Отец Николай, а как вообще вот эта помощь работает? К святителю Николаю из разных точек мира одновременно действительно могут обращаться самые разные люди и при этом получать помощь. Про что эта история? Время здесь и на Луне течет по-разному? И там, где святитель Николай, там нет времени и пространства?
На небесах нет времени, как, собственно, и нет физического пространства, потому что это духовное измерение, которое нельзя оценивать нашими категориями. Мы, конечно, можем представлять себе святого Николая в виде супергероя. Ну, в общем-то, многие его сегодня так и представляют в виде такого рождественского деда, который ходит с подарками и везде успевает и для всех. Но на небесах времени нет, поэтому то, что мы говорим вчера или сегодня, для вечности это всегда сейчас. Да, и даже само слово «сейчас», наверное, оно тоже не до конца передает понятие вечности. То есть, может быть, даже нужно сказать слово «всегда», а не «сейчас». Как это понять? Наверное, никак, потому что мы живем на Земле, у нас течет время, идут годы, мы помним детство, помним юность, заглядываем в будущее осторожно, с надеждой. И понять, как это, нету времени, нету ни прошлого, нету ни будущего, наверное, нам достаточно сложно. Ну, если вспомнить о вечности Бога и понять, что все мы созданы для этой вечности, и сам Бог пребывает в вечности, то мы можем лишь только ожидать именно этого состояния и радоваться, что в вечных пределах есть те угодники Божьи, которые, несмотря на то, что уже они не с нами, они про нас помнят, они нас любят и даже исполняют наши молитвы.
Вы упомянули сейчас о детстве, юности и так далее, разные периоды жизни человека. Святитель Николай, ведь у него тоже есть своя биография. И дошедшие до нас сведения, они, насколько понимаю, сейчас учеными изучаются, и некоторые аспекты подвергаются критике и пересмотру, и имеют место, например, наложение двух жизнеописаний одно на другое. И как понять, что же действительно было в жизни святителя Николая, и что это была за жизнь?
В первую очередь нужно понимать, что житие – это не хроника, это не воспоминания, это жизнеописание человека, который обычно составлялось уже чаще всего после его кончины, перед прославлением, как оно часто бывает. Поэтому здесь какие-то ошибки не исключены. Но значение жития от этого не становится меньше или не подвергается сомнению, потому что они могут быть фактологическими. Но по своей сути, христианской сути, они остаются светлыми и прекрасными. Поэтому, ну, допустим, есть спорные моменты насчет родителей святого Николая Чудотворца, насчет его присутствия на Первом Вселенском соборе, насчет знаменитой драки с Арием. Вот всего этого, скорее всего, не было, как говорят современные исследователи. И последняя редакция «Жития», изданная по благословению святейшего патриарха Кирилла, она как раз и указывает на эти спорные моменты. Я думаю, любой наш слушатель, он может с легкостью найти это жизнеописание в интернете или хотя бы посмотреть на те неточности в житии святого, которые мы слышим. Они ведь даже в акафисте звучат. Но, тем не менее, я, когда читаю акафист, меня это нисколечко не смущает. С другой стороны, исследование жизнеописания помогает узнать много новых интересных моментов. Ну, например, связанных со святым Николаем Чудотворцем, я могу назвать тот случай, который не попал в жития официальные, скорее всего, из-за происков византийских чиновников. Когда был сильный голод в Ликийской стране, то корабли, плывущие в Константинополь, были остановлены святителем Николаем. Он просто попросил мореплавателей оставить хлеб в Ликии, потому что там люди умирали с голода. А в Константинополе хлеба хватало. И моряки послушались по просьбе святителя. Кроме того, святитель Николай, в второй момент, он ходатайствовал лично перед императором о снижении налогов в Ликии. И там они были снижены в 100 раз. 100 раз. Именно как раз из-за тяжелой вот экономической ситуации в регионе. То есть святой, он не был чужд простых земных забот людей. Это, мне кажется, очень важный пример сегодня. Мы иногда имеем такой некий соблазн, что раз мы люди, живущие в духовной жизни, то для нас дела земные не имеют какой-то особой важности и не должны быть в приоритете и вообще в нашем внимании. Но, как мы видим, в особенностях жития святого Николая Чудотворца, да, и всех фактах, которые туда не вошли, святой Николай заботился о своей пастве, заботился о людях. Ну и, я думаю, все помнят, как он спас девочек, которые хотели, как бы мы сказали, да, еще в прошлых веках отдать по желтому билету, как он заступился за воинов, которые были оклеветаны и должны были быть казнены. Вот. То есть, ну, таких вот случаев достаточно много. И задача следователя в том, чтобы найти эти факты. А наша роль, наверное, в том, чтобы не проходить мимо них.
Отец Николай, ну вы носите имя святителя Николая, и наверняка у вас, вы уже и сказали, особые с ним отношения. А вам лично какой эпизод из его жизни наиболее близок, что ли?
Ну, наверное, для большинства людей, когда говорят про святого Николая, мужчина вспоминает, как он с Арием подрался, да? Ну, я как раз вспоминаю другие моменты, я их только что озвучил, это как он заступился за людей. Для меня его пример мужества оказывает сильное воздействие на душу. Да, Николай – это победитель. И хотя сам святитель Николай, как вот говорят исследователи, был невысокого роста, там что-то около 165 или 170 сантиметров, он обладал внутри огромной духовной силой, которая помогала ему переубеждать даже императора. Сила духа, мужество, абсолютное самопожертвование, то есть он полагал жизнь свою за других своя, да, он же ведь, идя к императору или заступаясь за тех же самых воинов, он рисковал постоянно своей жизнью, и он об этом вообще не думал, то есть для него всегда общие блага были важнее личных. Вот, наверное, вот именно вот эти моменты в его жизнеописании, его помощь меня потрясает больше всего, и когда говорят про святого Николая и про его жизнь, я вспоминаю именно вот те моменты, когда он проявлял себя как архипастырь. Потому что я как священник, мне близок именно пример его пастырской жизни. Я вижу его скромный добродетель, когда он тайно делал добрые дела, и я вижу его твердость, мужество и абсолютно непреклонность, когда идет разговор про то, что нужно заступиться за ближнего, да, когда нужно проявить решительность и смелость.
Ну, в таком случае, наверное, вдвойне странно, что в нашем мире святитель Николай больше известен скорее не как он сам, не как замечательный святой, а как проекция в виде персонажа по имени Санта-Клаус. При всем уважении к замечательной традиции приносить подарки, не знаю, там у нас чаще все-таки про Деда Мороза говорят, в западной традиции про Санта-Клауса, святитель Николай, ведь он тысячу раз больше, глубже и выше, чем самый добрый какой-то извод Санта-Клауса.
Ну, видите, этот персонаж в таком ярко-ядовитом красном колпаке, толстый эльф совсем не напоминает облик святителя Чудотворца Николая. Да, ни на иконах, ни на картинах, ни даже в западных открытках, например. Вот наши радиослушатели могут, как говорится, загуглить, посмотреть, какие были открытки на Рождество хотя бы еще в XIX веке. Поразительно, даже в начале 20 века, там святой Николай Чудотворец, он в епископском облачении. Там, да, он с мешком, но он в епископском облачении. То есть облик святого Николая Чудотворца, как такого толстого эльфа, это уже результат рекламной кампании Coca-Cola, наверное, в нашей стране, да, в том числе. Вот именно такой искаженный образ из святого волшебного эльфа, он произошел совсем недавно. Насколько мне известно, появилась небольшая сказка в стихотворной форме в 1822 году о одном преподавателе Колумбийского университета. Он написал ее для своих детей, и там как раз святой Николай Чудотворец, он предстал в облике волшебника. Это было впервые. Именно волшебник, который таскает в мешке подарки, приезжает на оленях и так далее. Он вообще не хотел ее публиковать, он писал ее просто как сказку для своих детей. То есть задумка у него была благая. Но как результат этот облик оказался более, как бы мы сегодня сказали, вкусный для аудитории. Именно образ волшебника более приятен и легче для восприятия, чем образ святителя. К сожалению, вот исторически так вот сложилось, и, конечно, Святой Николай, он не имеет отношения вот к современному Санта-Клаусу, хотя еще когда-то очень давно в той же Голландии или Германии это и был именно святитель Николай, и именно дети накануне праздника святителя Николая, они там молитвы разучивали, они делали добрые дела и даже соревновались, кто сделает больших добрых дел. В Голландии, например, выставляли даже ботинки для того, чтобы утром обрести в них подарки. То есть вот эти носки, которые висят над камином в западных фильмах, они имеют под собой историческое основание. Почему ждали? Потому что каждый делал добрые дела в этот день, и каждый подражал святому Николаю, чудотворцу. То есть это была такая замечательная традиция. Ну, кроме того, была еще традиция ожидания моряков, которые почитали святого Николая чудотворца в этот день, и также их встречали с подарками. То есть день святого Николая, он особо праздновался всегда. У нас, конечно, в нашей культуре ближе Дед Мороз, да, Дед Трескун, вот, который тоже имеет теперь уже такую волшебную начинку в себе, потому что тот языческий дед, который приходил в дома, он обычно наводил ужас на население, потому что он обычно оставлял после себя замороженных насмерть людей, и ничего хорошего его приход не предвещал абсолютно. И елочка, и хороводы – это вообще не предполагалось. Поэтому я предупреждаю всех наших слушателей не сравнивать между собой ни Санта-Клаусу, ни Деда Мороза. Некоторые православные христиане, они говорят: нет, я в Деда Мороза не верю, я в Санта-Клауса верю. Да, мол, Санта-Клаус – это Святой Николай ведь. Вот. Ну, как никого не смущает, что слово «Санта-Клаус», да, оно возникло-то не так давно. И сегодня приобрело совершенно иное значение, которое имеет в себе образ святителя и чудотворца архиепископа Николая. Про Деда Мороза я вообще молчу. Это вообще просто сказка, да.
Отец Николай, ну напоследок, поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, а как вы детям рассказываете о святителе Николая? И задают ли, может быть, они вопросы о его связи с вот этими персонажами новогодне-рождественских праздников?
Ну, у нас на Новый год Дед Мороз, а на Святого Николая, 19 декабря, Святой Николай. Мы их не смешиваем, это разные вещи. И на Святого Николая дети сами делают подарки, сами делают добрые дела. Раньше мы изготавливали подарки для детей аутистов, в этот день устраивали особый праздник для них, и наши дети принимали в этом участие. Сейчас мы просто стараемся в этот день делать подарки друг другу. А на Новый год дети пишут письмо Деду Морозу, и он к ним даже приходит. Ну, я к ним прихожу, вот, в костюме, с бородой. Да, с приклеенной бородой, потому что, в общем, в сказке самой по себе ничего плохого-то нет, да, и Дед Мороз – это уже часть нашей культуры, любить Деда Мороза и водить хороводы под елочкой не возбраняется, сильно хочется, и, конечно, не нужно заниматься демонизацией елки, там, пятиконечной звезды и вообще новогодние атрибутики, потому что мы не можем просто так выкинуть советское прошлое, никуда от него не денешься, во-вторых, традиции в каждой семье свои. Есть люди, которые празднуют только Рождество, есть люди, которые празднуют Новый год, а Рождество только в храме встречают. Поэтому здесь нельзя сказать, что в нашей стране есть какая-то отдельная, одна традиция празднования, и все должны ей придерживаться. Это было бы неправильно. Я думаю, мы сейчас находимся на стадии формирования традиций, и в каждой семье могут быть свои особенности. Вот у меня вот так. То есть я считаю, что 19 декабря исторически верно делать друг другу подарки и как дети в Голландии соревноваться в добродетелях. Кто там больше добрых дел совершит, кто там, значит, больше ближнего порадует. Хорошая тема.
Спасибо вам большое за комментарии и спасибо за напоминание, что суть-то праздника, действительно, Дня памяти святителя Николая, если он нам дорог, если мы его чтим, наверное, в том, чтобы, правда, стараться быть похожими на него в тех самых добрых делах, благодаря которым он сейчас и любим по всему миру.
Спасибо, дорогая Алла. Всех благодарю, дорогих наших радиослушателей. И поздравляю с наступающим праздником Святого Николая Чудотворца и Нового года, и Рождества Христова.
Священник Николай Бабкин, клирик храма Святителя Николая в Отрадном, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 17 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет 10 прокаженных. Они просят Его помиловать их. Спаситель велит им пойти и показаться священником. В то время, если прокаженный исцелялся от своей болезни, то должен был обязательно показаться священнику, чтобы тот засвидетельствовал исцеление, и тогда человек снова мог жить в обществе. И вот эти 10 прокаженных идут и по дороге исцеляются. И один из них возвращается ко Христу, падает ему в ноги и благодарит. Господь говорит ему, цитирую евангельский текст, «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Этот исцеленный человек был самарянином, а другие 9 были иудеями. И вот этот вопрос Христа, он ведь не только к тем прокаженным, наверное, обращен. Мы сами всегда ли благодарим Бога, и все ли мы замечаем, за что вообще-то можно Бога благодарить? Об этом в комментарии иеромонаха Иоанна Гуайте, клирика храма Косьмы и Дамиана в Шубине.
Но я бы начал с того, что иногда, даже когда мы что-то получаем, что вот сами просили, долго молились Богу и так далее, и когда получим, иногда забываем благодарить. Даже тогда, когда осознаем, что действительно сами просили и от Него именно и получили. А гораздо чаще просто не замечаем, что каждое мгновение нашей жизни – это дар. Время – это дар, здоровье – это дар, воздух – это дар, солнце – это дар, мороз – тоже дар. Да? Для меня, например, время – это действительно дар Божий. Это понимаешь, когда катастрофически не хватает времени, когда вот не знаешь, как справиться, потому что очень много дел, очень много поставленных вопросов, и некогда, и не успеваешь. И постоянно спешишь туда-сюда и так далее. И в какой-то момент остановиться и думать, то это же дар Божий, время. Вот как раз нерационально использовать время и не ценить время – это, я считаю, очень серьезный грех. Поэтому благодарность, да, должна быть всегда. Как стараться? Вот, может быть, надо помнить и вспоминать чаще слова апостола «за все благодарить». Безусловно, сегодняшнее Евангелие от Луки о 10 прокаженных, которые вот исцелились, да, безусловно, это тема благодарности. Но тут еще есть одна тема здесь. Это тема, еще раз, самарянина, который в очередной раз выступает как единственный, кто все-таки выражает вот это замечательное христианское чувство благодарности. Как и в притче о добром самарянине. Кстати, она тоже в Евангелии от Луки. И только в Евангелии от Луки. А вот разговор, скажем, Господа с самарянкой – это у Иоанна. Но как бы то ни было, понятно, что самаряне для благочестивых иудеев того времени, они не только иностранцы, они инославные еще. То есть они верующие, но не совсем как надо, не совсем как мы. Поэтому пример вот доброго самарянина – это скандальный пример, провокационный пример. И то же самое вот это уже не притча, а, скажем, случай из жизни Спасителя, что именно самарянин вернулся и поблагодарил. Как часто мы человека, как сказать, в общем-то презираем, либо потому что он не принадлежит нашему народу, либо потому что он не православный, ни один из нас. Да, верит, он может быть и хороший человек, но все-таки католик или протестант, как-то так немножко с презрением. Или... А вот как раз Евангелие нам показывает, что именно такой человек, как ни странно, ну, скажем так, если актуализировать, самарянин мог бы быть сегодня, ну, скажем, да, вот не совсем правильно верующий. И потому, мне кажется, вот эти два момента, первый момент, безусловно, благодарности, и в очередной раз хочется подчеркнуть, что благодарность – это именно христианская добродетель и абсолютно необходима христианину. Если мы живем и ощущаем себя на руках у Господа, мы, безусловно, должны благодарить Его как можно чаще.
Как благодарить, отец Иоанн, за болезни? За то, что что-то случилось с твоим ребенком, за то, что произошла беда, не приведи Бог, но такое бывает, с кем-то из близких. И в такой ситуации найти в себе не то, что даже силы, а какое-то внутреннее согласие, чтобы Бога поблагодарить не потому, что так надо, а потому, что сердце твое действительно хочет сказать спасибо. Вот это простите, не совсем в голове можно размещается. Это как?
Да, безусловно, благодарить за то, чего мы не понимаем, или что нам очень трудно принимать, для этого нужна огромная духовная сила. Вот здесь, мне кажется, надо вспомнить как раз то, что вот его пути, они не наши пути. И, как сказать, его логика Бога, она, безусловно, отличается от нашей. Вот когда летаешь самолетом и сверху смотришь на землю, видишь все совершенно по-другому. И пропорции между предметом и так далее, они совсем другие. И я каждый раз, когда летаю самолетом, думаю, вот как Бог на нас смотрит. Не потому что издалека, а как бы объективно. Мы всегда видим со своего ракурса. И потому есть определенная логика. А очень часто эта логика оказывается неправильной. Поэтому, конечно, трудно, как вот вы очень правильно спрашиваете, как благодарить Бога за болезнь ребенка. В каком-то смысле нельзя, это противоестественно. С болезнью ребенка надо бороться, но все-таки надо оставить какое-то пространство в нашей душе, вот пространство нашей веры, чтобы все-таки бороться и одновременно говорить: «Но пусть будет воля твоя». Потому что вера означает именно доверие. Вот доверяться Богу даже в таком случае, когда заболел ребенок, и бывает и хуже, да, очень страшные и сложные ситуации, иметь вот такое доверие. Вот я все буду делать, чтобы победить эту болезнь. Но, с другой стороны, хочу доверяться. Я готов принимать все. Мне кажется, это необходимо для христианина.
Но как это? Это же иногда практически неосуществимо. И в каком отчаянии оказывается человек, когда он не в состоянии справиться с теми обстоятельствами жизни, которые Господь Бог посылает?
Да, я с вами абсолютно согласен, но как раз это и есть вера. Пока мы все понимаем и все видим, тут еще нам не нужна вера. Вера нам нужна именно тогда, когда мы не понимаем. И когда мы отчаянно пытаемся принять обстоятельства, даже не понимая их. Но очень часто ради любви к, ну, не знаю, жена ради любви к мужу, муж ради любви к жене, очень часто мы можем принять какие-то вещи, которые, ну, как-то не разделяем или не понимаем. Да, ради любви к Богу тоже мы можем принять обстоятельства даже тогда, когда мы их не понимаем.
А это не будет слабостью?
Я думаю, это будет силой духовной. Я в этом глубоко уверен. Поэтому наша задача, мне кажется, благодарить Бога именно за все, как говорит апостол, и не забывая о том, что да, иногда есть вещи, за которые очень трудно благодарить, потому что мы их не понимаем или нам трудно их принять, но одновременно с этим есть тысяча и тысяча явлений, событий, вещей, которые замечательны, и которые мы принимаем, как будто имеем на это право.
Как
и
данность.
Не обращаем, да, именно, не обращаем на это внимания. Жалко. Потому что молитва – это прежде всего не просить о чем-то, а хвалить Бога и благодарить Его.
Это был комментарий иеромонаха Иоанна Гуайте, клирика храма святых врачей Бессеребренников Косьмы и Дамиана в Шубине. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».